Всем привет, это «Геофактор», подкаст Deutsche Welle о политике безопасности. Новый год начался со свержения США правителя Венесуэлы Николаса Мадуро и опасений краха НАТО, если президент Дональд Трамп попытается аннексировать Гренландию. Поговорим об этом, а также о громких перестановках в Киеве и их последствиях для войны России против Украины. Меня зовут Роман Гончаренко. Поехали. Начнем с последних событий вокруг Венесуэлы, где США свергли правителя Николаса Мадуро. Мой собеседник Вильфред Йильге, эксперт по Восточной Европе Германского общества внешней политики. Добрый день.
Добрый день. Алло.
Мы записываем этот эпизод 8 января. Накануне военные США захватили в Атлантике танкер под российским флагом, который, как утверждают в Вашингтоне, перевозил нефть из Венесуэлы и Ирана в обход санкций. Это прецедент. Вильфред, какой сигнал США посылают России?
Я думаю, что США посылают сигналы до Венесуэлы, Ирана и России. И сигнал может быть экономического давления, чтобы с стороны американцев, чтобы достигнуть свои цели, так тоже у разных конфликтах, в том числе о переговорах с Россией по поводу Украины.
А как это может повлиять на переговоры России, России, США и Украины и европейцев?
Я думаю, что Трамп может быть таким образом показал Путину, что он может усилить, например, санкции против энергетических ресурсов России, если они это хотят. Значит, я думаю, что это не сильный сигнал, что сейчас что-то конкретно изменит. Мы тоже видим, что Россия довольно сдержанно реагировала на это, да. Я думаю, из двух причин. С одной стороны, Венесуэла и все, что вокруг этого вопроса, для России важно, но не совсем важно. Россия сейчас полностью аффилирована в Украине, и мы видим, что Россия уже не имеет потужности и возможности реагировать на разных точках конфликта в мире. Мы видим это в Южной Кавказе, мы видим, что Россия не смогла ничего не делать в рамках событий в Сирии. И еще меньше Россия имеет возможности, если мы говорим о дистанции до Венесуэлы, о логистике, что-то очень серьезного делать против американцев. И они, может быть, сейчас тоже, я думаю, это самое главное, что Россия хочет поддерживать дальше связки с Трампом. Они не хотят потерять эти связи, потому что мы должны понимать, что даже после этого саммита в Париже, где были сделаны определенные, скажем, позитивные шаги в рамках коалиции решучих, все-таки самые важные вопросы вокруг войны в Украине еще не решены. Поэтому сейчас испортить связи с Трампом, это не было бы логично со стороны России.
Вот мы сейчас еще поговорим с вами о коалиции желающих, коалиции решительных или смелых, как ее еще называют, которая встречалась в Париже. Чтобы закрыть тему Венесуэлы. Здесь, в Германии, в Европе, сначала был шок после того, что произошло в Венесуэле, когда Соединенные Штаты свергли Мадуро, и теперь он в Нью-Йорке предстанет перед судом по обвинениям в наркоторговле. Сам он эти обвинения отрицает, но... Затем вот этот захват танкера под российским флагом впервые вызвал такую легкую эйфорию даже у некоторых обозревателей, некоторых политиков европейских, которые полагают, что Трамп теперь фактически играет так, как раньше играл Владимир Путин. То есть он играет игру на энергетическом рынке. Соединенные Штаты на пути к... становлению супердержавы, энергетической супердержавы, если действительно венесуэльская нефть попадет на мировой рынок. Насколько оправдан такой оптимизм?
Ну, я думаю, что это очень односторонняя позиция была бы, если мы говорим о эйфории. У меня такого нет, потому что но это немножко более комплексно. Значит, мы должны понимать, что в первую очередь, это захват танкеров, это был сигнал до Венесуэла, что Россия, что США сейчас хочет открывать полностью нефтовую индустрию, промышленность Венесуэлы для своих компаний. Я думаю, это самое важное. Это еще подчеркивает вся эта венесуэльскую компанию. Во-вторых, да, может быть, это действие Трампа против этих танкеров может быть поводом для европейских партнеров Украины сейчас говорить с Трампом о более жестких мерах против теневой флоты России в Балтийском море. Я думаю, это было бы логично сделать, но... Это более повод, где Европа может защищать свои интересы разом с, вместе с Украиной. Проблема тут другая, что это, ну, то, что происходило с Мадуро, конечно, это нарушение международного права. И это, конечно, не в интересах Европы и тоже нет в Украине. И надо понимать, что такой успешная, скажем, операция, которую США проводили против Венесуэлы, тоже может быть стимулом для Трампа продолжать свои имперские, может быть, мечты. Ну, в смысле, что это, конечно, проблема, поскольку это может быть усилит трансформация международного порядка к направлению разделения сфер интереса между большими игроками, что не на користь слабых, скажем так. И поэтому я тут про эйфорию не говорила бы, тем более, что продолжение нарушения международного права тоже может быть проблема для Украины сейчас во время переговоров. Значит, это довольно амбивалентно, и, конечно, надо сказать с точки зрения Европы, что мы не можем, конечно, сравнить значение Венесуэлы для США с значением Украины для России. И, конечно, тоже надо понимать, что Европа, Германия никогда не признали Мадуро легитимным президентом. И эта акция – это не, конечно, военная агрессия. Да? Это другие вещи. Все-таки это нарушение права, и мы не можем иметь интерес в таких акциях режим change в глобальном контексте. Поэтому тут надо быть критическим, а что касается танкеров, надо взять полезное для нас, и это я как раз выиграл США для более жестких мер против теневой флоты, которая является главным доходом для военной машины России.
Продолжая тему Венесуэлы, в Германии обсуждение этих событий быстро сменилось опасениями, что Соединенные Штаты могут аннексировать Гренландию, на что намекает президент Трамп. И премьер Дании Мэтта Фредериксон заявила, что это может привести к краху, к концу НАТО. Насколько это реальный риск? И как это может повлиять на войну России против Украины?
Я думаю, сейчас не надо говорить уже о крахе НАТО. Я думаю, это тоже не очень здорово, это сейчас делать. Но, конечно, это дискурс о аннексии Гренландии очень серьезно, и это очень опасно. И если это имеет место, это действительно может разделить НАТО. А сейчас, я думаю, надо работать и поддерживать Данию и Гренландию, перевести эту проблему в более-менее конструктивные переговоры с США, как они были уже анонсированы Марк Рубио в остальное время. Значит, если возможно убедить американцев, что, конечно, было бы здорово иметь, и может быть даже в интересах безопасности Европы, Дании и Гренландии, имеет больше военной базы на Гренландии и таким образом решить эту проблему. Это, я думаю, сейчас приоритет, что надо делать, и не слишком быстро уже говорит о уничтожении НАТО.
Ну, в Германии об этом очень много говорят, и давайте перейдем к встрече коалиции желающих или решительных, или смелых в Париже, которая прошла по Украине на фоне событий в Венесуэле. Как бы вы оценили итоги этой встречи? В чем сила и слабость парижских договоренностей для Украины?
Ну, я думаю, что позитивно, что России не удалось, скажем, взорвать или перерывать переговорный процесс, который начался в Берлине о гарантиях безопасности для Украины, например, через фейковые заявления, что Украина якобы нападала на резиденцию Путина там при Валдае.
Трамп
позитивно,
сказал, что он в это не верит, да.
Да, и позитивно, что Витков и Кушнер, значит, специальные уполномоченные лица в переговорах со стороны США, были присутны не только во время переговоров в Париже, а тоже на пресс-конференции, и что они подчеркнули, скажем так, то, что такие результаты есть обязательны тоже для США. Проблема в том, что много еще непонятно. Во-первых, я уже сказал, что самые сложные вопросы еще перед нами. Во-первых. Во-вторых, что Трамп во время и тоже, может быть, не прямо Трамп, но мы имеем заявление анонимных источников с американского стороны, что, может быть, эти обещания со стороны США не вечно будет на столе. Что я хочу сказать? Это заявление в Париже – это только декларация. Это еще не юридически обязательные результаты.
Еще один аспект, который открыт, это роль Германии. На встрече в Париже канцлер Фридрих Мерц впервые озвучил возможный вклад Германии в гарантии безопасности. То есть он сказал, что Берлин может отправить военных Бундесвера, но, в отличие от Франции и Британии, разместить их не в Украине, а на соседней территории страны НАТО. Какая страна, мы не знаем. А почему Берлин не готов идти дальше?
Я думаю, тут есть разные факторы. Во-первых, я думаю, что очень понятно, что бундесканцлер, федеральный канцлер Мерц не может дать какие-то окончательные обещания без решения Бундестага. Второе, мы сейчас действительно еще не знаем, какие будут необходимые меры для обеспечения эвентуального будущего перемирия. Поэтому очень неясно сейчас, какие возможности Бундесвер может предлагать. Тут тоже надо открыто и более точно говорить с народом. Речь не идет о войсках на контактной линии. Речь идет о, скажем, reassurance войска, какие будут в глубине Украины и защищать, и заполнить конкретные задачи. Есть очень много открытых вопросов.
Спасибо. Вильфрид Йильге, эксперт по Восточной Европе Германского общества внешней политики. Vielen Dank.
Спасибо.
Добрый день, Евгений.
Здравствуйте.
Евгений, в мае 2024 года президент России Владимир Путин назначил министром обороны бывшего министра экономики Андрея Белоусова. Президент Украины Зеленский меняет главу оборонного ведомства уже в шестой раз с начала своего правления в 2019 году и в третий раз с начала масштабного российского вторжения. О чем это говорит?
Я думаю, что здесь сравнение некорректное по той простой причине, что Россия готовилась к войне. И, в принципе, не имеет значения, кто является министром обороны. Украина, к сожалению, готовилась к войне хуже. И многие вещи ей приходилось решать в таком достаточно пожарном порядке. К тому же у нас, как и принято в странах НАТО, Украина, я думаю, рано или поздно станет членом Альянса, министром обороны является гражданский. В России все эти эксперименты, они выглядят на самом деле достаточно смешно. То, что на следующей неделе будут голосовать кандидатуру Михаила Федорова на пост министра обороны, очевидно, это стремление Владимира Зеленского придать новый импульс развитию обороны. Но я, честно говоря, здесь не совсем уверен в правильности этого решения по одной простой причине. Есть известная фраза: на войне каждый должен знать свой маневр. Вот у меня нет понимания, знает ли каждый украинский гражданин маневра своего президента.
Давайте поговорим о других назначениях. Очень много обсуждали назначение популярного генерала Буданова новым главой офиса президента Зеленского. И это первый кадровый военный на этой должности. Насколько это усиливает Зеленского, чей имидж получил новые трещины после коррупционного скандала вокруг Энергоатома и отставки предыдущего главы офиса президента Андрея Ермака?
Я бы сказал, что Кирилл Буданов в качестве претендента на должность главы президентского офиса, он рассматривался буквально сразу после отставки Андрея Ермака. С ним проводил встречи, как и с другими претендентами, Владимир Зеленский. То есть проблема на самом деле заключается в том, что у Зеленского очень короткая скамейка запасных. Он использует одних и тех же персонажей, только на разных должностях. На мой взгляд, это неэффективно и не может быть эффективно.
А что может Кирилл Буданов, чего не мог Андрей Ермак?
Я думаю, что для Буданова главное – это изменить микроклимат в офисе президента и, очевидно, изменить своих заместителей, поменять их. Правда, возникает вопрос, как профессиональный диверсант по образованию сможет работать в гражданской структуре, которая и без того заточена на первое лицо. Насколько сможет Буданов здесь что-то поменять, мы увидим, я думаю, в ближайшие месяцы, потому что долго здесь тянуть абсолютно нечего. Хотя Буданову рисуют электоральные перспективы достаточно веселые и говорят, что он может выиграть у Зеленского во втором туре, я думаю, что это тот вариант, когда предположения не подкреплены реальным опытом, потому что электоральное поле Украины серьезно отличается от электорального поля Украины до широкомасштабного вторжения, а Буданов, кстати, как и Залужный, никогда не принимал участие в выборах. Это не означает, что я сторонник Зеленского. Это означает, что для того, чтобы прогнозировать итоги будущих выборов, надо понимать их дату и понимать список людей, которые будут в них принимать участие.
Давайте поговорим теперь еще об одной кандидатуре, новой или старой. Это смена главы службы безопасности Украины. Василий Малюк написал заявление об отставке. Это решение президента, вот события вокруг Малюка, вызвали горячие споры в Украине. Его открыто поддержали известные украинские военные. Почему Зеленский на это пошел? И рискует ли он настроить против себя часть общества и часть украинской военной элиты?
Как отреагирует общество, мы увидим по социологическим опросам. Я думаю, где-то в третьей декаде января они уже будут, и мы сможем понять, как общество отреагировало на отставку Малюка. Но мне, например, понятно, что президент пошел на это по иррациональным причинам. И в условиях войны убирать сразу двоих руководителей спецслужб, но это, мягко говоря, как минимум дает поводы для конспирологических теорий. Я не хочу их повторять, потому что этому достаточно будет желающих без меня, но в любом случае это шаг, который, я бы сказал, не нашел понимания в украинском обществе. И реакция военных, и реакция многих политиков, то есть все до того, что некоторые парламентарии прямо говорят, я не буду голосовать за отставку Малюка. Хотя до этого они не позволяли себе подобных действий в отношении Зеленского.
С именем Малюка связывают успешные операции СБУ в России. Одна из самых громких — это «Паутина», когда в 2025 году дроны атаковали аэродромы стратегической авиации глубоко в тылу Российской Федерации. И некоторые обозреватели пишут, что, мол, у Москвы теперь есть повод радоваться. Это действительно так?
Пусть не радуются. Потому что подобные операции, конечно, санкционирует сам председатель службы безопасности или начальник ГУР, но разрабатывают их, скажем, достаточно обычные, часто незаметные офицеры. И я думаю, что просто само качество украинских спецслужб, начиная с 22 года, серьезно выросло. То есть, вопреки многим предположениям, российские спецслужбы не чувствуют себя вольготно в Украине. И это абсолютно очевидный факт.
То есть Малюк, насколько можно предположить, продолжит заниматься такими операциями в рамках СБУ. Это то, о чем говорил президент Зеленский, сам он тоже об этом высказался. То есть он остается в структуре и будет заниматься именно теми операциями, которые принесли ему популярность в Украине.
Это тоже интересный момент, потому что глава СБУ в украинской политической иерархии — это традиционный политический меч президента. Кто-то обвиняет Малюка в недостаточной лояльности, кто-то говорит о том, что он там не так пошел, не так подписал. Но то, что глава СБУ достаточно долго, а несколько дней в условиях войны это долго, не соглашался покинуть свой пост, это достаточно беспрецедентно и получил за это время поддержку. Я думаю, что те социологи, которые будут замерять его рейтинг, увидят рост его популярности. Хотя, как и каждая спецслужба, она не будет абсолютно однозначно оценена, я имею в виду СБУ. И никто не говорит, что служба безопасности, она делает свою работу только в белых перчатках. Нет. Но, на мой взгляд, Малюк и паутиной, и атаками дронов морского базирования, надводных и подводных, он просто открыл новую страницу в истории и украинских, и вообще спецслужб.
Если говорить о кадровых изменениях в украинском руководстве в целом, какое из них вам кажется самым важным сейчас на фоне продолжающейся войны России?
Я думаю, проблема в том, что эти изменения, они не показывают нашим гражданам, как сокращается путь победе. Поэтому сказать, что вот кто-то это в плюс, а кто-то в минус, я бы не сказал на сегодняшний момент точно. Но есть один момент, на который я хочу обратить внимание. Это то, что с одной стороны у Владимира Зеленского это поведение напоминает поведение абсолютного монарха, что вот я так решил и так будет. А с другой стороны, у украинских военных, украинских политиков все равно остается этот демократический компонент. То есть они могут не соглашаться с Зеленским, но при этом продолжают выполнять свой долг.
А как вы думаете, почему перестановки происходят именно сейчас, в начале 26-го года, на фоне интенсивных дипломатических усилий США и европейских стран добиться, по крайней мере, прекращения огня?
Кто-то говорит, что это требование американцев. Ну, я не исключаю, например, такого в отношении Кирилла Буданова, потому что у него, очевидно, были контакты и остаются контакты с американцами. Но сказать однозначно, если американцы таким образом ослабляют Украину, то это только подтверждает предположение о том, что Трамп и Путин ведут гибридную совместную игру, и это на самом деле серьезная проблема не только для Украины, но и для европейских государств других.
А как это может быть связано с выборами президента, на проведении которых настаивают Соединенные Штаты, которые являются частью мирного плана Трампа? То есть можно ли говорить, что это подготовка косвенная и к выборам тоже?
Любая власть в Украине всегда пыталась найти возможности для того, чтобы получить на выборах гандика. Но это не всегда приводило ее к победе. То, что американцы, я бы сказал, с интенсивностью, достойной лучшего применения, давят на Зеленского и, по словам ряда заокеанских наблюдателей, не видят его больше в президентском кресле, это, на самом деле слабое оправдание тому, чтобы он перестал быть адекватным главой государства. В конце концов, в 2019 году он обещал, что придет на один президентский срок. Другое дело, что Путин, на мой взгляд, очень грамотно вталкивает в окружение Трампа тезис о том, что Трамп был вынужден после поражения на выборах 2020 года уйти и в 2024 году вернуться, а Зеленский уже 6,5 лет, даже чуть больше, президент, хотя срок его полномочий всего 5. И они на этом грамотно играют.
А как вы думаете, можно ли уже сейчас быть уверенным в том, что президент Зеленский пойдет на второй срок? Вот, хотя он действительно говорил о том, что он собирается избираться только на один, но тем не менее. И опросы показывают, что он может проиграть бывшему главкому ВСУ и нынешнему послу Украины в Великобритании Валерию Залужному.
Я думаю, что пойдет. Любой украинский президент, у которого есть такая возможность, баллотируется на второй президентский срок. Это, я бы сказал, такое общее явление. Тут нет исключений, кроме как у Януковича, который сбежал во время революции достоинства в 2014 году. Иных исключений в этом плане нет, даже у Ющенко, у которого в 2010 году был очень низкий рейтинг. Мы не будем сейчас о причинах, но все равно он баллотировался на второй президентский срок.
В целом, если смотреть на год, который только начался, 26-й, президент Зеленский явно готовится к двум сценариям. Это переговоры, возможное прекращение огня и выборы, и второй сценарий продолжения войны. Какой сценарий вам кажется наиболее вероятным в этом году?
Я не вижу одного. Я не вижу в обоих сценариях интереса Владимира Путина отпустить Украину, чтобы она либо провела спокойно выборы, либо спокойно закончила войну. Я думаю, что такого интереса нет и быть не может. И поэтому мы должны осознавать, что это нынешние все итерации, которые мы рассматриваем, они происходят по одну сторону баррикад. По другую сторону, где находится Россия, никто не отказывался от своего желания уничтожить Украину. Никаких публичных заявлений на эту тему не было. Даже если бы Путин обратился к россиянам на украинском языке, в Украине бы ему, в новогоднем обращении, в Украине бы ему, я думаю, никто не поверил.
Спасибо, Евгений Магда, киевский политолог, директор Института мировой политики. И спасибо отдельно за то, что пообщались с нами, несмотря на отключение света в Киеве, вызванное ударами России по Украине. Это был «Геофактор», подкаст Deutsche Welle о политике безопасности. Смотрите нас на Ютубе, слушайте на основных подкаст-платформах. Меня зовут Роман Гончаренко. Спасибо. Пока.